Но бедствия Василиева княжения только что начинались. Хотя Юрий заключил мир, возвратил племяннику Дмитров, взяв зато бежецкий верх с разными волостями, и дал слово навсегда отступиться от больших сыновей, признав их в договорной грамоте врагами общего спокойствия, однако ж скоро нарушил обещание, послав к детям свою галицкую дружину, с которую они разбили московское войско на реке Куси. Великий князь разорил Галич. Юрий ушел к Белоозеру. Собрав же силы и призвав ветчан, вместе с тремя сыновьями, Косым, Шемякою, Дмитрием Красным, одержал в ростовских пределах столь решительную победу над Василием, что сей слабодушный князь, не смев возвратиться в столицу, бежал в Новгород, оттуда на Малогу, в Кострому, в Нижний. А Юрий, осадив в 1434 году Москву, через неделю вступил в Кремль, пленил мать и супругу Василиеву. Народ был в горести. «Не изменяй мне в злосчастии», — писал великий князь к двоюродному брату Иоанну, сыну умершего Андрея Можайского. Иоанн ответствовал ему: «Государь, я не изменю тебе в душе, но у меня есть город и мать. Я должен мыслить об их безопасности, и так еду к Юрию». Уже Шемяка и Дмитрий Красный стояли с войском во Владимире, готовясь идти к Нижнему. Василий трепетал и думал бежать в Орду. На сей раз счастье услужило ему лучше москвитян. Юрий, снова объявив себя великим князем, договорными грамотами утвердил союз с племянниками своими, Иоанном и Михаилом Андреевичами, владетелями Можайска, Белоозера, Калуги, и с князем Иоанном Федоровичем Рязанским, требуя, чтобы они не имели никакого сношения с изгнанником Василием. Достойно замечания, что сии грамоты начинаются словами «Божию милостью», которые прежде не употреблялись в государственных постановлениях. В грамоте Рязанской сказано, что Тула принадлежит Иоанну, и что он не должен принимать к себе мещерских князей в случае их неверности или бегства. Сии князья, подданные государя Московского, происходили, как вероятно, от Александра Уковича, у коего Дмитрий Донской купил мещеру. Юрию было около 60 лет от рождения. Не имея ни ума проницательного, ни души твердой, он любил власть единственно под тщеславию и без сомнения не возвысил бы великокняжеского сана в народном уважении, если бы и мог удержаться на престоле московском. Но Юрий внезапно скончался 6 июня 1434 года, оставив духовную, писанную, кажется, еще задолго до его смерти. Деля между сыновьями только свои наследственные города, он велит им платить великому князю с Галича и Звенигорода 1026 рублей в счет ординской 7000-й дани. Следственно, или Василий тогда еще не был изгнан, или Юрий мыслил возвратить ему великое княжение, что менее вероятно. Сын Юриев Косой немедленно принял на себя имя государя Московского и дал знать о том своим братьям. Они же, не любя и презирая его, ответствовали: «Когда Бог не захотел видеть отца нашего на престоле великокняжеском, то мы не хотим видеть на оном и тебя». Примирились с Василием и выгнали Косова из столицы. В знак благодарности великий князь, возвратясь на московский престол, отдал Шемяке Углич с Оржевом, наследственную область умершего дяди их Константина Дмитриевича, а Красному — бежецкий верх, удержав за собою Звенигород, удел Косова и Вятку. Мы имеем их договорную грамоту, наполненную дружескими с обеих сторон уверениями. Шемяка, следуя обыкновению, именует воной Василия старейшим братом, отдает себя в его покровительство, обязывается служить ему на войне и платить часть ханской дани, с условием, чтобы великий князь один сносился с Ордою, не допуская удельных владетелей ни до каких хлопот. Сие дружество между князьями, равно малодушными и жестокосердными, не могло быть истинным. Мы уже видели характер Шемяки, который не устыдился обогреть собственных рук кровью вельможи Морозова. Увидим и Василиев в деле гнусном, достойном азиатского варвара. Но брат Шемякин Косой еще превосходил их в свирепости. Имея товарища в бегстве своем, какого-то князя Романа, он велел отрубить ему руку и ногу за то, что сей несчастный хотел тайно оставить его. Напрасно искав заступников в Новигороде, ограбив берега Мсты, Бежецкую и Двинскую область, Косой с толпами бродяг вступил в северные пределы великого княжения. Разбитый близ Ярославля ушел в Вологду, пленил там чиновников московских и с новым войском явился на берегах Костромы, где великий князь заключил с ним мир, отдав ему город Дмитров. Они недолго жили в согласии. Через несколько месяцев Косой выехал из Дмитрова в Галич, призвал ветчан и, взяв Устюг на договор, вероломно убил Василиева наместника, князя Оболенского, вместе со многими жителями. В сие время Шемяка приехал в Москву звать великого князя на свадьбу, помолвив жениться на дочери Дмитрия Заозерского. Злобясь на его брата, Василий оковал Шемяку цепями и сослал в Коломну. Действие столь противное чести не могло быть оправдано подозрением в тайных враждебных умыслах сего Юрьева сына, еще не доказанных и весьма сомнительных. Наконец, в Ростовской области встретились неприятели. Косой предводительствовал ветчанами и дружиною Шемяки. С Василием находились меньший брат Юрьевичей, Дмитрий Красный, Иоанн Можайский и князь Иоанн Баба, один из друдских владетелей, пришедший к нему с полком литовских копейщиков. Готовились к битве, но Косой, считая обман дозволенную хитростью, требовал перемирия. Неосторожный Василий заключил оное и распустил воинов для собрания съестных припасов. Вдруг сделалась тревога. Полки вятские во всю прыть устремились к московскому стану в надежде пленить великого князя, оставленного ратниками. Тут Василий оказал смелую решительность. Уведомленный о быстром движении неприятеля, схватил трубу воинскую и, подав голос своим, не тронулся с места. В несколько минут стан наполнился людьми. Неприятель вместо оплошности, вместо изумления увидел пред собой блеск оружия и стройные ряды воинов, которые одним ударом смяли его, погнали, рассеяли. Несчастный Юрьевич, готовив плен Василию, сам попался к нему в руки. Воевода Борис Тоболин и князь Иоанн Баба настигли Косова в постыдном бегстве. Совершилось злодейство, о коем не слыхали в России со второго на десять века. Василий дал повеление ослепить сего брата двоюродного. Чтобы успокоить совесть, он возвратил Шемяке свободу и города удельные. В договорной грамоте, тогда написанной, Шемяка именует старшего брата недругом великого князя, обязываясь выдать все его имение, в особенности святые иконы и кресты, еще отцом их из Москвы увезенные. Отказывается от Звенигорода, предоставляя себе полюбовно разделить с меньшим братом, Дмитрием Красным, другие области наследственные и данные ему великим князем в Угличе и Ржеве. Несчастный слепец жил после того 12 лет в уединении, как бы забвенный всеми и самыми единокровными братьями. Великий князь будет наказан за свою жестокость, лишенный права жаловаться на подобного ему варвара. 1437-1440 годы. Спокойный внутри московского владения, сей юный государь имел тогда расприю с новогородцами, которые в самом начале его княжения посылали войско наказать устюжан за их грабительство в Двинской земле и взяли с сего города в окуп 50 тысяч белок и 6 сороков соболей к досаде Василия. Но он, не желая явной войны с ними, вызвался отдать им все родителям его захваченные новогородские земли в уездах Бежецкого Верха, Волоколамского, Вологды, с условием, чтобы и бояре их возвратили ему собственность княжескую. Однако ж не исполнял обещания и не присылал дворян своих для развода земель, пока новогородцы не уступили ему черной дани, собираемой в торжке. В договорной грамоте, написанной по сему случаю, именно сказано, что великий князь берет по новой гривне с 4 земледельцев или с сахи, в которую впрягаются 2 лошади, а третья на подмогу, что плуг и ладья считаются за 2 сахи. Невод, лавка, кузница и чан кожевный за 1. Что земледельцы, работающие из половины, платят только за полсахи. Что наемники месячные, лавочники и старосты новогородские свободны от всякой дани. Что если кто, оставив свой двор, уйдет в господский или утаит саху, то платит за вину вдвое и прочее. Сей договор заключен был единственно на год, после чего новогородцы опять ссорились с Василием, смеясь над мнением тех людей, которые советовали им не раздражать государей московских. Летописцы повествуют, что внезапное падение тамошней великолепной церкви святого Иоанна наполнило сердца ужасом, предвестив близкое падение Новогорода. Гораздо благоразумнее можно было искать сего предвестия в его нетвердой системе политической, особенно же в возрастающей силе великих князей, которые более и более уверялись, что он под личиной гордости, основанной на древних воспоминаниях, скрывает свою настоящую слабость. Одни непрестанные опасности государства московского со стороны моголов и Литвы не дозволяли преемникам Иоанна Калиты заняться мыслью совершенного покорения сей народной державы, которую они старались только обирать, зная богатство ее купцов. Так поступил и Василий. зимою в конце 1440 года двинулся с войском к Новгороду и на пути заключил с ним мир, взяв 8000 рублей. Между тем псковитяне, служа великому князю, успели разорить несколько селений в областях новгородских, а заволочане в московской. В сей самый год, 1440, января 22-го, родился у Василия сын, Тимофей Иоанн, коему провидение сверх многих великих дел назначило сокрушить Новгород. Могла ли по тогдашнему образу мыслей будущая судьба государя столь чрезвычайного утаиться от мудрых гадателей? Пишут, что новгородский добродетельный старец именем Мисаил в час Иоаннова рождения пришел к архиепископу Евфимию и сказал: «Днесь великий князь торжествует. Господь даровал ему наследника. Зрю младенца, ознаменованного величием. Се игумен Троицкой обители Зиновий крестит его, именуя Иоанном. Слава Москве! Иоанн победит князей и народы. Но горе нашей отчизне! Новгород падет к ногам Иоанновым и не восстанет». Летописцы не сомневались в истине сего чудесного сказания, изобретенного без сомнения уже в то время, когда сын Василиев совершил бессмертные свои подвиги.